Издательство «Миф», представляет. Издательство «Миф» представляет. Владимир Торин. О носах и замках. История о чудаке, невероятном преступлении и изготовлении счастья. Читает Андрей Кузнецов. Часть первая. Носатый. Глава первая. Загадочная находка. Мадам Бриджитта Леру жила в саквояжном районе, сколько себя помнила. И жила она не у какой-то чопорной площади на Медрё или у важных чемоданников. Ее домик стоял под хриплым мостом у самого канала Брилемоу. О таких говорят, что они соседствуют с блохами, поскольку даже в хмурую погоду в тех местах можно частенько увидеть здоровенных блох, прыгающих по крышам трущобного района Фли, который простирается на другом берегу. Мадам Леру многое могла рассказать об этих блохах. Как, впрочем, и о чем угодно другом. Ей не был нужен лишний повод поговорить. Бриджитта Леру, несколько широкая как в кости, так и во всем прочем, обычно одевалась скромно и чинно, как по ее мнению, и подобала порядочной женщине. Бордовое, расшитое цветочным узором платье досталось ей от матери, а пальто она однажды выловила в канале. Хоть мадам и не была богата, но в модных веяниях считала себя сведущей. Вон какая у нее шляпка. Ну и что, что потертая? Ну и что, что перья пообтрепались? Можно подумать, если бы у старьевщика мистера Бо была шляпка получше, она бы ее не купила. И вообще, отстаньте от ее шляпки. У нее и так настроение хуже некуда. Во многом из-за боа, которое было на ней сейчас вместо привычного шарфа. «И зачем я только его надела?» — корила себя мадам. Выходя этим утром из дома, Бриджитта Леру едва ли не парила от предвкушения. Еще бы! Ведь подобная экстравагантная деталь гардероба точно должна была кое-кого впечатлить. Вот только прохожие то и дело как-то странно на нее косились, и постепенно ей стало казаться, что выглядит она глупо. Это было чрезвычайно досадно, ведь она так расстаралась, чтобы сделать боа, сама наловила голубей, лично их общипала, следила за тем, чтобы перья были сугубо кофейных оттенков. Эх, жизнь полна разочарований. Был уже вечер, смеркалось. У мадам Леру устали ноги, а плетеная корзина, которую она повсюду с собой таскала, с каждым шагом будто бы становилась все тяжелее. «Не стоило так много набирать! Эх, не стоило!» — ворчала мадам. Корзина полнилась дырявыми и рваными вещами, а все потому, что Бриджитта Леру была заплатницей. Чинила одежду за небольшую плату, пришивала пуговицы, штопала дыры, ставила латки, ночи напролет сидела с иглой в руках у коптящей керосиновой лампы, а днями бродила по Трэмпл-Толл в поисках заказчиков. Сегодняшний день выдался крайне долгим и невероятно утомительным. Сперва мадам доставила мисс Уотерс и ее компаньонке мисс Чик миленькие заштопанные платьица. После был литейщик мистер Рэббин с его старым бушлатом, затем грубиян кэбман мистер Боури с протертыми штанами, ну а последним она посетила простуженного почтальона мистера Уигли, пришить пуговицы на жилетку и подправить лацкан на шинели. Раздав починенные вещи, мадам Леру обошла окрестности рынка в сером колодце, узнавая у жильцов, не нужны ли кому ее услуги. В итоге корзина заплатницы оказалась заполнена работой на новую бессонную ночь. Но прежде чем отправиться домой, мадам нужно было заглянуть еще кое-куда. Она уже буквально слышала ворчание целый день голодавшего мистера Леру, ее старого отца, но ему придется подождать ее еще немного. «Простите, мэм!» — воскликнул кто-то. Бриджитта Леру так глубоко задумалась, что едва не столкнулась с темно-красным дымным облаком. Хотя правильнее будет сказать, что именно облако чуть на нее не налетело.
«Это еще что за новости?» — возмутилась заплатница.
В облаке показалась девушка в коричневом пальто. На ее ногах сидела пара шумных паровых роликов. Как раз они дым и выпускали. «Вы не подскажете, где здесь тупик кривотолков?» — спросила девушка, и вместо того, чтобы как нормальный человек остановиться, принялась колесить вокруг заплатницы, задымляя ее и вызывая у нее морскую болезнь.
«Что еще за кривотолки?» — раздраженно спросила мадам Леру.
«Ну, кривотолки», — отвечала колесунья. «Вроде сплетен».
«Не припомню я что-то никаких кривотолков. Здесь ничего такого нет».
«Благодарю», — огорченно сказала девушка и унеслась прочь, вверх по улице Филли.
Мадам Леру недовольно поглядела ей вслед. «То ли разносчица, то ли посыльная из лавки», — решила она. Вот в ее молодости девушки подобным не занимались. У них были уважаемые профессии, вроде чесальщиц одеял, безжалостно изгонявших блох и клопов, или тех же заплатниц. Что может быть важнее и благороднее, чем противостоять сквознякам, заделывать прорехи, штопать дыры? Да если бы не гордые заплатницы и штопальщицы, весь город походил бы на жуткое-прижуткое решето.
Мадам Леру перехватила корзину поудобнее и продолжила путь. Очередной повод для раздражения не заставил себя ждать. Навстречу мадам шел пухлый джентльмен, бубнящий себе под нос что-то о бабочках и улыбнувшийся ей так, словно они с ней старые знакомые. Заплатница прекрасно знала, что значат эти улыбочки. Ее старый отец частенько говорил: «Не верь этим улыбочкам, Бриджи. До добра они не доведут. Сперва такой тип завлекает тебя улыбочками, а потом глядишь, и ты уже оказываешься чьей-то миссис с выводком голодных мальков». Пухлый джентльмен лучился с головы до пят. Он выглядел таким радостным, как будто впереди его ждало нечто прекрасное и изумительное. И это вызвало у заплатницы справедливую досаду. В итоге настроение у мадам Леру испортилось окончательно. Оставалось надеяться, что его улучшит человек, к которому она направлялась. И это невзирая на то, что человек этот днями напролет нес всем и каждому дурные вести, словно сидящий на башенных часах ворон, который все никак не накаркается. Если задуматься, с вороном у него было и правда много сходства. Вечно хмурый, да еще и постоянно носит черное. Мадам Леру свернула с улицы Фили на улицу Худых Ставен, после чего направилась в переулок Тракар. В отличие от задворок рынка в Сером Колодце, прохожих здесь не было. Да и вообще местечко казалось сонным и едва ли не покинутым. Судя по ковру и опавших листьев под ногами, дворник сюда давненько не заглядывал. А учитывая наполненные зеленоватой дождевой водой бутылки из-под молока, стоявшие у некоторых дверей, и молочник тоже. Двухэтажные домишки, обвитые то и дело вздрагивающими и пропускающими пар старыми трубами, стояли тесно и, благодаря круглым чердачным окнам, походили на странных одноглазых существ. Переулок Тракар отличался от других мест саквояжного района тем, что на крышах его домов было свалено множество различного хлама, мебели, одежных вешалок, деталей от экипажей. На одной крыше и вовсе ржавело древнее летательное устройство, в иллюминаторах которого проглядывали сонные кошачьи морды. Человек, похожий на мрачного ворона, жил где-то здесь. Мадам нужен был дом с потертой вишневой дверью и цифрой 7 на бронзовой табличке, и вскоре она его нашла.
У дома номер 7 раскинулся розарий. Ночной кошмар любого хорошего садовника. Неухоженные заросли занимали все пространство по обе стороны от входа. Среди путанных стеблей с длинными в палец шипами и бурыми листьями проглядывали прекрасные и в то же время жутковатые багровые цветки, похожие на пятна крови. Мадам Леру подошла к двери и, поудобнее перехватив корзину, постучала в дверной молоток. Ожидая, когда ей откроют, заплатница успела состроить на лице сперва одну приветливую мину, затем отвергла ее как чрезмерно фривольную и легкомысленную, после чего заменила ее на другую, которая, по правде, выглядела еще легкомысленнее. Наконец раздались шаги, дверь открылась, и на пороге появился высокий джентльмен с бледным лицом, одетый безукоризненно, пахнущий, мадам Леру едва сдержалась, чтобы не ахнуть в голос, так же великолепно. Идеально симметричные воротнички, скупые движения и запах кофе. Натаниэль Фрэнсис Доу собственной персоной. Доктор Доу будто бы сошел со страниц какой-то книжки. Так разительно он отличался от прочих мужчин в саквояжне. И тут заплатница могла бы сделать исключение. Она была бы нисколько не против его улыбки. Беда в том, что, и все это знали, доктор Доу никогда не улыбался. Мадам Леру полагала, это как-то связано с его грустными, серьезными мыслями. «Добрый вечер, мэм», — поздоровался доктор, бросив пытливый взгляд на посетительницу и удостоив отдельным вниманием ее голубиное буа. «Я так понимаю, вас привело ко мне что-то срочное». Мадам Леру спорить не стала, несмотря на то, что дело ее особой срочности не имело. Пригласив заплатницу в дом, доктор провел ее по узкой лестнице на второй этаж в свой кабинет, прикрыл за посетительницей дверь и сел за стол. «Итак, что вас беспокоит, мэм?»
«О, доктор, я ничем не больна. У меня прекрасное, прекрасное самочувствие. Вы только поглядите на этот здоровый, нежный румянец».
Нежный румянец мадам Леру походил скорее на багрянец, какой бывает у кочегаров подле раскаленной топки, и наличие его, в понимании доктора, ничем здоровым не являлось.
«Если вы ни на что не жалуетесь, мэм», — недоуменно проговорил Натаниэль Доу, «могу я узнать цель вашего визита?»
«Конечно, конечно!»
Мадам Леру взгромоздила на стол свою корзину и подняла крышку.
«Полюбуйтесь-ка, господин доктор!»
В корзине аккуратной стопочкой была сложена разномастная одежда. Дамское платье, мужской картуз, костюмная жилетка и что-то, что, видимо, являлось, доктор не был уверен, чулками.
«Если вы намеревались меня смутить, мэм, то...»
«Ой, что же это я?» — всполошилась мадам Леру. «Вы же так ничего не увидите!»
Она поспешно достала из глубины корзины весьма увесистый с виду сверток. Судя по запаху, внутри была протухшая рыба. Развернула его и выжидающе улыбнулась.
«Что скажете, доктор?»
Доктору Доу предстало нечто странное и с некоторой стороны даже тошнотворное. Перед ним лежало дохлое существо, и, признаться, ему никогда прежде не доводилось видеть ничего подобного. Худощавое тельце, хрупкие ручки и ножки, голова сидит на тонкой, с большой палец самого доктора, шее. При этом существо являлось обладателем длинного горбатого носа. В крупных, размером с пуговичный пенни ноздрях, виднелись застывшие желтые сопли. Глаза у существа были выпучены, зрачки уставились в одну точку. Судя по запаху, это нечто было мертво уже больше 12 часов. Вывалившийся на тонкую впалую грудь раздувшийся черный язык намекал на то, что оно стало жертвой либо отравления, либо удушья.
«Что это такое, как думаете?» — — спросила мадам Леру. «Какая-то странная кошка?»